Добрый вечер. Наша недельная глава состоит из двух глав – Матот и Масаэй. И глава Масаэй описывает переходы евреев в пустыне. У евреев было 42 перехода в пустыне за 40 лет. 42 перехода. Из них примерно около 20 переходов было в течение 38 лет. Первые 10 переходов были в течение первого года, и несколько переходов были в течение последнего года. Да, когда умер Аарон, они вернулись на 8 переходов. Все остальные переходы были в течение 38 лет. Из них примерно 19 лет они были в месте, которое называлось Кадеш.
Кадеш.
Это место, которое так называлось, как Иерусалим или Тель-Авив. Место, которое называлось Кадеш. Кадеш – это название места. Таким образом, мы видим, что в некотором смысле их переходы были неравномерны. То есть они не двигались каждый год, да, или какой-то регулярный отрезок времени. Переходы были в чем-то непредсказуемы. Вопрос, зачем нам нужно, мы знаем, что Тора очень аккуратно и с глубоким смыслом дает нам информацию. Да, то есть нету ничего в Торе, что написано просто так. Иногда мы можем не знать всех смыслов, всех смысловых глубин Торы. Но, в принципе, мы знаем, что все, что написано в Торе, написано по какой-то причине, несет какую-то смысловую нагрузку. Таким образом, возникает вопрос, зачем Тора хочет, чтобы мы знали названия стоянок. Да? Это были некие места в пустыне, где останавливались кочевники, или, может быть, никто не останавливался, но Всевышний сделал так, чтобы евреи там останавливались. Какая нам разница, как назывались эти места? Кадеш, или Бамот, или Нахалиэль. Какая нам разница? Евреи останавливались там и шли дальше. И даже если они возвращались на ту же стоянку, это было до того, как они пришли в Эрец-Исраэль. Какая разница? Они пришли в Эрец-Исраэль. Кому какая разница, где они останавливались в пустыне? Почему нужно записывать в Торе, которая дается на все поколения, как назывались эти стоянки? Что это дает? Вы понимаете этот вопрос?
Да.
Более того, все стоянки зафиксированы, как они шли, да, Минахалиэль, Бамот, из этой стоянки в эту стоянку. Какая нам разница? Шли и шли.
Что это за земли?
Какие земли? Это пустыня была. Там никаких земель особых не было. Была пустыня.
Мне кажется, в этом есть глубокий намек.
Так.
На то, что все, что в нашей жизни происходит, оно имеет важность.
набранное для того, чтобы навалим.
Да, это интересно. Первая часть того, что вы говорите, очень интересна, потому что Бааль Шем Тов, основатель хасидизма, говорил, что жизнь каждого человека напоминает путешествие еврея в пустыне. Да? То есть человек должен прийти к какой-то цели. Земля Израиля, Эрец Исраэль символизируют цель. Осуществить свою миссию. И для того, чтобы прийти к этой цели, он двигается из точки А в точку Е или какой-то там М. Да, через много промежуточных станций, остановок. Что интересно, что человек не знает заранее, сколько остановок ему нужно преодолеть. Да? То есть он вышел из точки А и должен прийти в точку М. А сколько ему нужно пройти остановок? И сколько на каждой остановке он должен задержаться? Он не знает. Правильно? Более того, то, как мы себя ведем, насколько хорошо мы выполняем волю Всевышнего, и на каком мы находимся уровне, оказывает прямое влияние на то, сколько остановок нам нужно пройти и насколько тяжелыми могут быть переходы. Да, помните, мы говорили, что вообще евреи должны были прийти в Эрец Исраэль за 3 дня, правильно? Если бы не грех разведчиков, то евреи вошли бы в Эрец Исраэль за 3 дня. Но из-за греха разведчиков они пробыли там 40 лет, да, и вместо того, чтобы дойти в Эрец Исраэль, прийти в Эрец Исраэль с помощью маленьких неудобств, из-за того, что они жаловались все время совершенно нерациональным образом, да, например, жаловались на ман, ман, сохранял им жизнь, ман падал с неба для них, Всевышний давал ман. Жаловаться на ман было совершенно дикой вещью. Да? Тем не менее, они жаловались на ман, они хотели вернуться в Египет, хотя в Египте было совершенно дикое рабство, и они многие были из них искалечены, многие потеряли родственников или друзей в этом рабстве. Да, детей в стены замуровывали. Было совершенно дикое рабство. Да? Но тем не менее, когда они были в пустыне, то воображение рисовало парадоксальным образом то, что они хотели видеть. Да, они хотели вернуться в Египет. Потому что в Египте, как говорит Раши, это было бесплатно, ничего не нужно было делать. Бесплатно, Раши говорит, не нужно было делать заповеди. Да? Есть у человека всегда внутреннее сопротивление делать то, что он обязан делать. Да? Поэтому наши мудрецы говорят, что если человек обязан что-то делать, и он это делает, то его награда больше, чем за то, что он не обязан делать, но он делает. Да? Например, если человек знает, что каждый день он должен накладывать тфилин, то его сопротивление внутреннее может быть больше. Или он не имеет права есть некошерную еду, то его сопротивление может быть больше, потому что человек не любит быть обязанным. Да? Поэтому, хотя все их жалобы были парадоксальны, они, тем не менее, в своем воображении рисовали эти нереалистические картины. И этим, в этом была их проблема. И именно этими совершенно нерациональными, несправедливыми жалобами, да, они привели к тому, что они провели в пустыне 40 лет вместо 3 дней. Да. Более того, мы находим в Торе, что, например, когда они жаловались на то, что не было воды, хотя, в принципе, это было в некотором смысле маловерием, так как это страшно, когда в пустыне нет воды, да, и это человеческая природа испугаться этого, то Всевышний не наказывал их за это, потому что эта жалоба, в принципе, разумна. Да? Любой человек бы испугался того, что в пустыне нет воды. И поэтому это не те жалобы, из-за которых они были наказаны. Да. Почему же так важны эти стоянки? Потому что эти стоянки показывают некий процесс развития человека, некий путь жизненный, который они проходят от выхода из Египта через подъем у горы Синай, через падение Золотого Тельца, через падение с разведчиками, через многие жалобы, через многие проблемы, которые у них были, через строительство Мишкана. Да. То есть через много-много ступеней они в конечном итоге приходят к Эрец Исраэль. Теперь, что очень интересно, они никогда не знали заранее, сколько времени они будут останавливаться на каждом из своих стоянок. Правильно? То есть на одной стоянке это могло быть короткое время, на другой стоянке это могло быть 19 лет. Да? Они пришли куда-то, да, и вдруг у них двинулся облачный столб, да, и им нужно идти за этим столпом. И в наше время этот облачный столб символизирует то, что мы называем обстоятельством. Что такое, почему облачный столб? Как вы думаете, почему присутствие Всевышнего символизируется облачным столпом? Ночью это огненный столб, а днем это облачный столб. Почему именно облачный столб? Как вы думаете?
Чтобы всем было видно. В пустыне нет облаков.
Это интересный момент. Я не думал, я не знаю. Я думаю, что, наверное, нету облаков. Я не знаю, но мне всегда казалось, что облачный столб это присутствие, это необычное явление, которое символизирует присутствие Всевышнего. Но облачный столб не прозрачен. Да? В облачном столпе есть некая тайна. Правильно? Облачный столб символизирует некое сокрытие. Поэтому, с одной стороны, облачный столб символизирует присутствие Всевышнего. С другой стороны, мы не можем видеть, что происходит внутри облачного столпа. Это скрыто от нас, это загадка. Да, поэтому, с одной стороны, мы можем видеть присутствие Всевышнего в нашей жизни, но с другой стороны, то, как Всевышний управляет миром, для нас загадка. Да? Мы не можем понять, полностью механизм управления миром. Правильно? Он непонятен для нас. Поэтому наша жизнь – это как бы переход через пустыню. Что такое пустыня, Давид? Как пустыня на иврите будет?
Мидбар.
Мидбар – это тот же корень, что медабер. Что значит медабер?
Говорит.
То есть пустыня – это место, где Всевышний говорит с человеком. И насколько я не лингвист, но я слышал, что иврит – уникальный язык, потому что давар означает и слово, да, и объект. Давар – это объект, вещь, да. И одно и то же, и материальный объект, и слово обозначено одним и тем же понятием, да. Мидбар – это место, где Всевышний говорит с человеком. И поэтому все обстоятельства нашей жизни, все, что с нами происходит, это то, как Всевышний с нами говорит. Теперь Мидбар может быть не очень приятным местом. Да? Мидбар – это довольно-таки опасное место, да. И не случайно, что Всевышний дает свою Тору в этом месте, да, которое, я бы сказал, в древнем мире Мидбар это было гиблое место. В пустыне обычные люди не могли выжить, да, поэтому, например, тот, кто пересек пустыню, считается, что он выжил, в какой-то опасной ситуации, да, потому что в пустыне нет еды, нет воды, там разбойники, там опасно. Пустыня – это опасное место. Поэтому Всевышний говорит евреям, я никогда не забуду, как вы пошли за мной в пустыню, Берец Ло Зруа, да, потому что в древнем мире уйти в пустыню с семьями, с детьми, не пойми куда, это большой подвиг. Мидбар, несмотря на это то место, в котором Всевышний хочет дать свою Тору. Для чего? Для того, чтобы мы на самом деле изменили этот мир. Да, и на самом деле Мидбар, это называется место, в котором нету Торы. Да? Иногда вы увидите, что в религиозных кругах, например, называется даже цветущий, например, американский город, в котором никто не изучает Тору, нет синагог, да, ничего нету, называется Мидбар. Да? Потому что хотя там все есть, супермаркет есть, Walmart и Target, и любой супермаркет есть, но так как в этом месте не изучают Тору, то мы считаем это пустыней, да? То есть мы считаем, что там нету сущности мира. Там нету, не очевидно присутствие Всевышнего. Но, что очень интересно, Всевышний хочет нам дать Тору в этом мире, который несовершенен, для того, чтобы мы исправили его, сделали его более совершенным. И он хочет, чтобы на каждом этапе нашей жизни мы продвигались в сторону какой-то цели, которая в нашей аллегории символизирует Эрец Исраэль. То есть наша цель – это а, полное выполнение воли Всевышнего, которое символизируется тем, что в Торе называется Арец. Арец – это фактически земля Израиля. То есть на материальном уровне это когда евреи живут на земле Израиля по законам Торы. И это является выполнением воли Всевышнего. Но на более высоком уровне Эрец – это любое полное осуществление миссии в Торе, да, достижение цели. Поэтому, если вы откроете Пиркей Авот, то вы увидите, что Эрец, да, Йешуа Арец, да, то есть они унаследуют землю, имеется в виду, что они удостоятся жизни в будущем мире, да, достигнут цели своего существования, все праведники. Это не значит, что, по крайней мере, в нашем материальном мире до прихода Мессии каждый человек, который праведник, ему он унаследует землю в Эрец Исраэль. Хотя в будущем мире это может произойти. Но мы видим, что было очень много праведников, да, которые умерли не в земле Израиля. Да. Поэтому нельзя понимать это выражение буквально. Да. Эрец – это цель. И каждый переход – это движение к цели. И в каждой этой стоянке, где бы мы ни находились, заложен большой смысл. Теперь мы все пришли в этот мир с набором каких-то качеств. Да? Вы знаете, что такое меда? Меда, медот. Что такое, Давид, что такое медот, то вот. Медот, то вот. Меда. Меда – это
характер.
Характер, черта характера, да? Теперь очень интересно, что меда – это черта характера. А что такое медот мешкаль? Мера. Да? То есть мера тяжести или любая мера, там мера, которую измеряют что-то, да? Например, литр какой-то там, или там какой-то сосуд, которым что-то меряют, это меда. Да? Лимдод – это мерить. Да? И очень интересно, что черта характера и мера – это одно и то же слово, что очень-очень странно. Да? Почему мера и черта характера – это одно и то же слово? И мы видим, что на самом деле черты характера должны быть очень тщательно выверены и вымерены. Другими словами, очень часто черта характера не является сама по себе абсолютно плохой или абсолютно хорошей. Да? Например, это хорошо быть добросердечным, да, помогать людям, давать людям. Но, например, если к вам приходит алкоголик или наркоман и просит у вас $20, и вы ему даете $20, то в этом нету никакой доброты, потому что он пойдет и пропьет это. И, может быть, как раз если ему не дать $20, то он поймет, что так нельзя больше существовать. Начнет лечиться. Может быть. Но в любом случае, в этой ситуации нет доброты. В большинстве случаев есть, в этой нету. С другой стороны, жестокость. Обычно плохое качество. Да? Но, например, иногда нужно... Например, офицер на войне или хирург в операционной должен иметь эти качества, да? Или воспитатель трудных подростков должен иметь что-то подобное, чтобы осуществлять свою миссию, да, в разумных пределах. Поэтому это должно быть выверено, измерено. Теперь очень интересный момент. Если Например, к вам придет человек и скажет: хотите, пойдемте учиться в ешиву 10 часов в день, да? 7, там, я не знаю, 6 дней в неделю. Вы скажете: вы знаете, я не думаю, что я готов к этому. Да, может быть, это очень хорошо. Я не думаю, что я готов. Он говорит: хорошо, давайте я там еще объясню пару моментов. Во-первых, это только на 3 месяца, и каждый, кто согласится, получит 10 миллионов долларов. Да? Я думаю, что намного больше людей согласятся. Да? И более того, многие люди смогут в течение 3 месяцев успешно учиться за 10 миллионов долларов. Да? Даже если это 10 часов в день. Они смогут это делать. Да? Потому что они понимают, что это стоит того. Но что я вам хочу объяснить? В них заложен этот потенциал. Да? Просто когда они понимают, что это стоит делать, они путем больших усилий проявляют этот потенциал. Да? И меняют, меряют это другой мерой. Да? Логично. Например, такой пример. Если тот же человек придет к корове, да, или к козе, или к любому другому животному, и предложат им учиться за 10 миллионов долларов или за 100 миллионов долларов, они не смогут это делать, да, потому что у коровы нету этого потенциала. Да, то есть потенциал можно развить, но если потенциала нету, то сколько, какие бы усилия ни прилагали, развить потенциал невозможно. Да. У каждого из нас глубоко внутри есть этот потенциал. У каждого еврея есть этот потенциал быть, приблизиться к Всевышнему. Да? Он может быть маленьким, он может быть очень, так сказать, не натренированным, но в душе каждого еврея есть этот потенциал. Просто нужно уметь его измерить, понять это и развить это. Да? И на каждой стадии жизни, да, как описаны эти переходы, этот потенциал может усиливаться, а может ослабевать. Например, такой пример. Человек не совершенно себя запустил, да, не делает зарядку, объедается в Макдональдсе, да, как здесь говорят, фастфуд, да, дешевая еда, жирная. Да, в больших количествах, набрал вес, да, и под слоем жира вообще создается впечатление, есть ли у него бицепс, да, огромный слой жира. Но на самом деле у каждого человека есть бицепс. Да, этот бицепс может быть атрофированным, да, сухожилие может быть повреждено. Но внутри там, под большим слоем жира, есть этот маленький бицепс. И поэтому, если этот бицепс начать тренировать, поставить его на диету, да, это будет очень-очень тяжело. Но у этого человека есть потенциал этот бицепс натренировать. Более того, не значит, что каждый человек будет Шварценеггером, да? Но каждый человек, приложив какие-то усилия, может намного улучшить свою ситуацию. Да? Потому что у каждого человека есть бицепс. Если у него есть сила воли, да, и он знает, что делать и как делать, он может натренировать его. Правильно? С другой стороны, морская звезда, у нее нет бицепса. Поэтому как морскую звезду не накачивай, там, что с ней не делать, морская звезда не может накачать бицепс, потому что у нее нету бицепса, да? Я так, это как бы аллегория, это понятно?
Да, понятно.
Да, таким образом у каждого еврея есть этот бицепс, есть душа еврейская, которая в потенциале может помочь ему связаться со Всевышним, но из-за среды, в которой мы живем, из-за часто воспитание, которое мы получили, по многим-многим причинам, этот бицепс не находится в самой хорошей форме. Да, он достаточно атрофирован. И более того, мы знаем, что если человек не занимался спортом в юности, то когда он становится старше, то это намного-намного тяжелее. Поэтому если человек, который не находится в самой лучшей форме, сразу ставит задачи победить даже, скажем, на районной олимпиаде, то шансы у него не очень большие. И наоборот, он может только повредить этот бицепс еще больше неразумными тренировками. Он может отчаяться, потому что он может увидеть, что на районной олимпиаде он не может победить. Но кто сказал, что его задача победить на районной олимпиаде? Да? Каждый человек находится в той ситуации, в которой он должен находиться в жизни. Каждый из нас. Его задача не моментально прийти в Эрец Исраэль, да, не моментально достичь цели. Да, даже евреи того поколения, которые стояли у горы Синай, у которой был самый великий пророк в истории человечества, да, Моше Рабейну, которые видели, как падала манна с неба, которые видели необычные чудеса, как расступалось море, как шел облачный столб. Тем не менее, они жаловались, они хотели вернуться в Египет, да, они совершили грех золотого тельца, они не верили, когда им сказали, что они могут достичь этой цели, не верили разведчикам, да. То есть даже они в такой ситуации совершали ошибки. Тем более мы, когда мы живем в мире, в котором нету пророчества, очень-очень давно, да, мы живем среди народов, которые не очень дружелюбны к нам иногда. Или наоборот, они как бы внешне дружелюбны, но в культурном плане мы как бы ассимилируемся в них, если мы не прилагаем усилий. Конечно, наш бицепс будет не в самой лучшей форме. Но если мы идем от этапа к этапу, да, если мы понимаем, в чем наша цель, и мы не боимся того, что это занимает время, да, и мы концентрируемся на том, что нужно сделать сегодня, тогда постепенно... Есть такое, помните, мы говорили понятие, да, кавли, кав, цавли, цав. Постепенно, очень понемножку, мы можем улучшать свою ситуацию. И каждый раз, как, например, в спорте, я не знаю, в футбол, в пинг-понг, в любой спорт, когда вы улучшаетесь в чем-то, это дает вам больше уверенности, и вы становитесь, уверенности в себе, вы становитесь... вам легче продолжать тренироваться в этом спорте, да? То есть успех порождает успех, успех усиливает вас. Поэтому небольшие изменения усиливают эту тенденцию идти в правильном направлении. И на самом деле, если вы подумаете, то зачем мы выполняем Тору и учим ее. Да, мы знаем, чтобы получить награду в будущем мире, да, чтобы приблизиться ко Всевышнему. Да, но если вы подумаете, то Мидраш говорит, что зародыш в утробе матери учил всю Тору. Но он, когда родился, он ее забыл. Вопрос, зачем это нужно? Какой в этом смысл? Учить всю Тору, потом забыть ее. Да? Одно объяснение в том, что когда уже что-то учил, легче учить это еще раз. Остается то, что называется рошем. Да? Но зачем он нужен? Зачем нужно учить заново в этом мире? Ответ состоит в том, что через Тору и через заповеди мы можем улучшить себя. И в этом наша задача в этом мире. Никто, ни одно создание не может себя улучшить. Да? Корова, собака, орангутанг никогда не могут улучшить себя. Они пришли в этот мир с какими-то заданными характеристиками, и они всегда останутся тем, кем они есть. У них могут быть замечательные инстинкты и рефлексы, да? Но они не могут себя улучшить, как бы они ни старались. Это невозможно. И только человек может улучшить себя в этом мире. Даже если это тяжело, даже если он делает это постепенно, он может себя улучшить. И в этом наша задача. Но мы должны идти за Всевышним, и мы должны делать это постепенно. От остановки к остановке, к остановке. Иногда они шли назад, иногда они шли вперед. Были ошибки, были кризисы какие-то, были спады. Но вот это вот движение к цели, в этом задача нашей жизни, когда мы идем от остановки к остановке. И поэтому каждая остановка, она важна, поскольку мы знаем, в чем наша цель, и мы медленно, но верно к ней придвигаемся. Спасибо.